Ага, им следовало бы снести все это и построить заново. Да нет, я про тебя. Который дом? Номер 13-й? Вон тот справа, третий от нас. Белый оштукатуренный фасад. Давай, заканчивай помирать и посмотрим, что тут можно сделать. Мы осторожно прошли по улице, прячась в тени стен, и остановились в нескольких метрах от нужного дома. Мой хозяин был за то, чтобы подойти прямиком к двери. Я поднял руку. Постой тут. Узы начинаются прямо перед тобой. Еще полшага, и ты приведешь их в действие. Он замер на месте. Думаешь, ты сумеешь проникнуть внутрь? Я не думаю, мальчик. Я знаю. Я проделывал такие штуки еще в те времена, когда Вавилон был скромным овечьим выгоном. Отойди в сторонку, смотри и учись. Я подошел к сеточке хрупких светящихся нитей, преграждавшей нам путь, нагнулся к ней, выбрал дырочку побольше и осторожно подул в нее. Расчет оказался верен. Облачко послушного дыхания проскользнуло сквозь дырочку и зависло в ней, не проходя внутрь и не оттягиваясь назад. Оно было слишком легким, чтобы потревожить сигнальные нити. Остальное было проще пареной репы. Я принялся мало-помалу раздувать облачко. Расширяясь, оно раздвигало нити уз. Через несколько минут в сети, невысоко над землей, появилась большая круглая дыра. Я придал дыханию форму обруча и непринужденно шагнул через него. «Вот», — сказал я, — «твоя очередь». Парень нахмурился. «А что делать-то надо? Я ничего не вижу». Я тяжело вздохнул и изменил дыхание таким образом, чтобы оно стало видимым на втором плане. «Ну что, теперь доволен?» — спросил я. «Просто аккуратно пройди сквозь этот обруч». Он повиновался, но, похоже, особого впечатления на него это не произвело. «Подумаешь», — сказал он. «Может, ты вообще все это выдумал? Откуда я знаю?» «А я что, виноват, что люди такие слепые?» — огрызнулся я. «И тем не менее ты все равно полагаешься на мои способности. В твоем распоряжении опыт 5000-летий, а ты хоть бы спасибо сказал». «Отлично. Если не веришь, что тут такие узы, так я с удовольствием приведу их в действие, чтоб ты мог убедиться. Сейчас увидишь, как выскочит волшебник Кафка». «Нет-нет. Ишь, как зачастил. Верю я тебе, верю». «Точно?» Я протянул палец к светящимся нитям. «Да, только уймись. Ну, а теперь влезем в окно и застанем его врасплох». «Пожалуйста, только после вас». Он с мрачной решимостью устремился вперед, прямиком на линии вторых уз, которые я не заметил. Из дома донесся громкий сигнал тревоги, состоящий, казалось, из доброго десятка колоколов и звонков. Весь этот шум длился несколько секунд. Натаниэль уставился на меня. Я на Натаниэля. Но не успели мы что-либо предпринять, как шум прекратился, и за дверью послышался грохот отодвигаемого засова. Дверь распахнулась, наружу вылетел высокий человек в ермолке с безумными глазами и громко завопил. «Я же вам говорил!» — орал он. — Еще слишком рано. Он будет готов только на рассвете. Не будет ли вы так любезны оставить меня в... Ох! Он только что заметил нас. Что за черт? — Почти угадали, — откликнулся я. Впрочем, это как посмотреть. Я бросился вперед и прижал его к земле. Мгновение, и его руки были аккуратно стянуты поясом от халата. Это чтобы предотвратить какие-нибудь поспешные жесты, с помощью которых он мог бы призвать к себе на выручку кого-нибудь лишнего. Рот ему мы заткнули куском натаниелевой рубашки, на случай, если ему вздумается выкрикнуть заклинание. Управившись с этим, я поставил его на ноги и запихнул обратно в дом. И все это прежде, чем мой хозяин успел хотя бы разинуть рот, чтобы вымолвить приказ. Вот как проворен может быть джинн, когда в этом есть нужда. «Видал?» — гордо сказал я. «И даже без особого насилия». Мой хозяин растерянно заморгал. «Ты мне рубашку испортил», — заявил он. «Ты разорвал ее пополам». беда какая!